страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос в эфире, 9 часов, понедельник, 16 июля. Передача «По страницам Библии». И команда наша сегодня — это Александр Анисимов, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Деяния апостолов», 18 глава, апостол Павел приходит в Коринф. Но сначала, как обычно, мы с вами читаем комментарии, которые остались с прошлой недели. Некоторые из них, я даже сейчас, я думаю, отвечу только на один комментарий, для того, чтобы больше времени осталось в конце выпуска. Ну, в конце посмотрим и сегодняшний, и кое-что из того, что приходило на прошлой неделе. Я еще раз напоминаю, огромная просьба к вам, друзья, когда вы нам пишете, когда вы пишете свои комментарии, присылаете комментарии, я очень четко всегда проговариваю, какими способами их можно присылать, куда вы можете нам писать. И вот это Teos.fm, наш сайт, Радио Теос, наше приложение, и те группы, в которых вы нас смотрите, те группы, в которых вы нас слушаете. Если вы присылаете комментарий куда-то не туда, ну, например, у нас есть основная наша контактная форма на странице Teos.fm в разделе «Контакты». Вот есть люди, которые упорно присылают сообщения именно в эту форму. Я не очень понимаю, потому что до нее еще дойти надо, щелкнуть пару раз, да, но основная наша форма есть вот для эфира, для сообщений непосредственно в эфир, находится, собственно говоря, прямо на нашем сайте, на первой странице. Никуда щелкать, никуда переходить не надо, вы быстро, сразу можете ее открыть. И вот я думаю, что реально проще. Что получается? Если вы присылаете сообщение туда, ну, куда я не указываю, куда мы не просим, это значит, что они все равно ко мне попадут, но они попадут не сразу, они попадут через некоторое время. Соответственно, и через некоторое время мы на них ответим. Еще раз, teos.fm, приложение, сайт наш, радио Теос, наше приложение, и группы в соцсетях, в которых вы можете нас смотреть и слушать. Основная из них — это группа «По страницам Библии». Вопрос, который часто задают, но здесь вот этот вопрос немножко по-новому сформулирован, пишет Александр. «Почему Бог Ветхого Завета купался по уши в крови, а Бог Нового есть любовь? Библия противоречит себе, говоря, что Бог один и тот же. Либо это две разные книги, — пишет Александр, — и Ватикан их соединил, чтобы люди окончательно запутались. Яхве не мой Бог, — пишет Александр, — он только Бог евреев». Вот Александр задает вопрос, который очень часто задают, и на который я хотел бы ответить, но в данном случае вы позволили мне, Александр, начать с конца ответ на ваше письмо, потому что сказали о том, что Яхве не мой Бог, и сказали о том, что это вот Ватикан соединил две разные книги, Библию, вот, собственно говоря, составил, да, из Ветхого и Нового Заветов. Когда появился Ватикан и когда писался Новый Завет? Вот хотя бы этот вопрос, я думаю, может пролить некий след на некий свет на то, о чем мы с вами говорим. Для апостола Павла и до него для апостола Петра, а до него для Иисуса Христа, Ветхий Завет был совершенно непререкаемым авторитетом, священным писанием. И вот это разделение на Ветхий и Новый Завет для них не существовало. Тогда, правда, и Нового Завета не существовало. Но апостол Павел, например, пишет Тимофею о том, что тот, то есть Тимофей, ученик Павла, был с детства наставлен в Писаниях. Это Писание Ветхого Завета. И дальше говорит, все Писание богодухновенно и полезно. Имеет в виду, конечно, Ветхий Завет, потому что тогда еще Нового Завета, собственно, и не было. Итак, и Павел, и Петр, и сам Спаситель, и сам Христос соединяли Ветхий и Новый Завет. Они видели, как Новый Завет проистекает из Ветхого. Так что этого разделения на Ветхий и Новый Завет для них, собственно, не было. Католической церкви как таковой, Ватикана как такового, тогда еще также не существовало. Когда проповедовал Иисус, когда Иисус, например, своим ученикам объяснял по пути в Эммаус про Спасителя, про Мессию, тогда и церкви-то еще не было. То есть вообще никакой, потому что день Пятидесятницы еще не наступил. И все-таки при этом он ссылается на Ветхий Завет. Так что, когда вы говорите о том, что Ватикан или Ватикан соединил, вот это дело можно просто отбросить или не проходит. Теперь дальше. Вы говорите о том, что это не мой Бог. Но для Христа это был его Бог, потому что Христос Сын Божий, он сам Бог. Для апостолов это был их Бог. Для язычников это также был их Бог. Они, правда, как мы с вами читаем, Ветхий Завет, конечно, не знали. Потом постепенно узнавали, но, естественно, не на том уровне, как иудеи. Но они не могли сказать, что это чужой Бог, это вот не мой Бог. Теперь, что же касается кровожадности, руки у ветхозаветного Бога по... вот, или ветхозаветный Бог, как там вы пишете, по уши в крови. Вот не Бог по уши в крови, а люди по уши в крови. Вот о чем на самом деле речь. Когда Бог создал небо и землю, когда создал всю землю и населил ее, наполнил ее, он сказал человеку, вот после, извините, после того, как уже создал человека и поселил человека на этой земле, он увидел, что все хорошо. Он увидел, что это хорошо. И, собственно говоря, тогда были определены, скажем так, условия, на которых человек жил, находился на этой земле. Вот проблема, которую вы озвучиваете, это перенесение с больной головы на здоровую. Непослушание было проблемой Бога. И вот там, где происходит непослушание, в результате происходит и пролитие крови. Вы можете сказать, давайте вот просто вот так по аналогии, я думаю, что она вам поможет, эта аналогия, и людям, которые мучаются с этим же вопросом. Вот есть хирург, и хирург делает сложнейшие операции, а вы можете сказать, что у этого хирурга руки в крови? Наверное, да, можете. Будет ли это плохо? Он делает операции, потому что он вынужден это делать, и кровь действительно льется. Крови порой бывает много. Но это кровь для спасения жизни. Вы, конечно, не скажете, что он по уши в крови. Хотя, возможно, и такая операция. Это, скорее, даже уже будет не хирург, это будет спасатель, который вытаскивает человека, окровавленного человека, и, соответственно, он, да, вот он по уши в крови. Кровь пролилась. Вот он в этом виноват? Нет, виноват в этом человек. Так вот, по поводу кровожадного Бога Ветхого Завета. Именно в Ветхом Завете мы читаем слова, величайшие слова о милости Твоей, о милости Божьей, да, милость до небес, милость Твоя до небес, милости Твои обновляются, приходят с каждым утром. И милость для всех народов. Иными словами, Господь говорит о своей милости. Но поскольку был совершен грех, есть и пролитие крови. Этого пролития крови немало. Теперь Новый Завет. В Новом Завете одна из самых страшных, самых тяжелых сцен — это сцена издевательства над Иисусом Христом. Вот это судилище сначала идет, потом, когда его уже ведут на крест, когда его прибивают ко кресту, это издевательство над Сыном Божьим. Это одна из самых кровавых сцен. Можно сказать, что, ну как, один человек, всего крови не так много, но это пречистая кровь, это особая кровь, это кровь Божьего Сына, это кровь невинная, это кровь праведная. Вот эта кровь проливается. И вот эта сцена находится в Новом Завете. Почему проливается кровь? Кровь проливается для того, чтобы убийцы и те, кто сами проливали кровь раньше, могли получить свободу. Эта кровь проливается для нашего спасения, для нашего освобождения. То есть, на самом деле, вот эта история, она переходит. Я неоднократно слышал, и я понимаю, почему так говорят. Да, вот читают, например, а мы с вами будем скоро читать, между прочим, книгу Иисуса Навина. Вот сразу после Деяний апостолов мы будем читать книгу Иисуса Навина. И там истребление народов. И зачастую даже истребление целых народов. И мы будем говорить о том, почему это произошло. Мы уже говорили о том, почему это происходит. Опять, кому-то это покажется странным, кому-то это покажется невероятным. Но, смотрите, человек удаляет из другого человека раковую опухоль. При этом течет кровь, льется кровь, при этом удаляется ткань. И это даже живая ткань. Живая, но смертельно опасная. Бог имеет полное право совершать такое удаление. Вот Бог имеет полное право это делать. И в ветхозаветные времена он совершал это через израильский народ. Был израильский народ совершенен? Нет, конечно. Более того, и сам израильский народ был судим. Государство разделилось на две части. Часть колен, большая часть колен на какое-то время растворилась, смешались с другими народами. Потом было восстановление, но не полное восстановление. В Новом Завете Бог так уже не делает. Нет такого народа, которому Бог бы сказал, слушай, вот иди и суди другие народы. В Новом Завете Бог провозглашает и свою милость, и свой суд, и возможность спасения через Иисуса Христа. Вот это действительно новозаветная история. А так, вот эта аналогия с хирургом или аналогия со спасателем, я думаю, может быть весьма полезна, только с разной стороны, с разной точки зрения. Да, хирург действительно сам проливает кровь. Хирург, ну вот, нет крови, да, вот он разрезал, кровь полилась. Ну вот и что? Теперь его кровопийцей, что ли, называть, да, вот. Нет, конечно. И в каком-то смысле не идеальном, я понимаю, что не идеальном, но в каком-то важном, очень важном смысле это указывает нам на то, как действует нас Бог. Мы будем читать ваши комментарии в конце нашего эфира сегодня, после того, как прочитаем Библию. Сегодня 18 глава Деяний апостолов. Павел приходит в Коринф. А Коринф был таким продвинутым городом, городом, в отличие от Афин. Да, Афины были известны своей ученостью, своим академизмом. Коринф был известен своей свободой. Вот можно все. Интересная штука со свободой получается. Когда человеку дают свободу и говорят, можно все, большинство людей, подавляющее большинство людей, скорее используют эту свободу для неправедности. Ну, или, по крайней мере, для того, чтобы сделать просто что-то такое, что приятно, нравится им. Человеку говорят, можно все. Мало кто при этом пойдет, например, бабушкам помогать каждый день. Скорее, человек пойдет, не знаю, потреблять, да, что-то вот для себя. Очень хорошая сцена на эту тему была. Сейчас он уже не популярен, многие его уже не помнят, а одно время был очень популярен роман Владимира Войновича «Москва, 2042 год». Там было интереснейшее описание, которое вот этот момент блестяще, ну просто блестяще иллюстрирует. Тогда в Советском Союзе, ну вот стране или стране, которая стала против, после Советского Союза, построили коммунизм. И сказали о том, что вот завтра коммунизм начинается, на таком, знаете, таком народном варианте, который еще со хрущевских времен вот, проповедовался. Ну, то есть вот можно прийти в магазин, купить все, даже не купить, а взять все, что угодно. И вот давайте. И вот в тот день, когда объявлен в Москве, там даже не вся страна, там Москва, отдельно взятый город, коммунизм в отдельно взятом городе, объявлен коммунизм, люди устремляются в эти магазины, и там огромные лавины, огромные толпы людей, они все сносят, и они, собственно говоря, все разбирают из этих магазинов. В результате даже, насколько я помню, текст Войновича, человеческие жертвы получаются. Да? Вот смотрите, можно все. Почему люди идут разбирать товары, а не производить товары? Они могли сказать, что «О, все, классно, коммунизм, надо будет, пойдем в магазин, а вот пока пойдем на поле, будем, я не знаю, сеять, пахать, что там нужно, там, пока пойдем на завод, пока пойдем в офис». Нет-нет-нет, человек идет в магазин. Не потому, что у него долгое время ничего не было, а потому что вот так мы устроены. Спаситель сказал, блаженнее отдавать, чем принимать или чем брать, а по природе, по плоти получается наоборот. Так вот, именно воплощением такой свободы оказывается Коринф. И Павел приходит туда и проповедует там. И начинается церковь. Это одна из самых сложных церквей Нового Завета. Мы об этой церкви еще будем говорить, когда будем читать послание Коринфянам. Но еще одна особенность этой церкви и этого города — это половая распущенность. Люди считают себя продвинутыми, знающими, умеющими, понимающими все, и при этом скатываются в совершенно невероятный грех. Я бы хотел поставить перед вами, друзья, вот какой вопрос. Какие параллели есть между Коринфом того времени и большими метрополисами современности? И как отношения Павла с Коринфской церковью могут помочь нам проповедовать Евангелие в крупных метрополисах? Пишите после того, как прочитаем Священное Писание, обсудим. У нас будет еще буквально пару минут, ну и на какие-то комментарии ответим также завтра, в завтрашнем эфире. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты хранишь нас, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты направляешь нас. Мы молим Тебя, Боже, открывай нам глубины Твоего Слова и молим Тебя, Боже, помоги нам познавать Тебя. Да будет, Господь, слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами в «Деяниях апостолов», мы с вами читаем Священное Писание в передаче «По страницам Библии». У нас уже 320-я встреча сегодня, и в прошлый раз мы оставили Павла в Коринфе. Вы помните, он ожидал Тимофея и Силу в Афинах во время своего второго миссионерского похода, так и не дождался, но при этом он не сидел без дела, он настоящий миссионер, он постоянно находит, кому рассказать Евангелие, и проповедь его в Афинах действительно имела успех. И мы идем дальше, и Павел идет дальше, он отправляется в Коринф. В Коринфе он проведет 1.5 года. Это одно из самых важных и самых значимых его служений, наряду со служением в Эфесе. И именно в Коринфе, кстати говоря, он встретится уже и со своими сослужителями. Город Коринф имел дурную славу. Во многом это похоже на какой-нибудь центр игорного бизнеса сегодняшнего дня, ну, что-нибудь типа Лас-Вегаса. Но я думаю, что в еще более изощренной форме. Например, в Коринфе процветало то, что сегодня называют храмовой проституцией. Люди считали, что они служат греческим богам, но на самом деле служили лишь своему телу, лишь своей плоти, лишь наслаждением и занимались при этом развратом. Коринф был весьма богатым городом, и люди гордились тем, что они живут именно здесь. И именно поэтому даже с христианами Коринфа у Павла возникали определенные сложности. Письма Коринфской церкви среди самых тяжелых писем апостола Павла. Ему придется обличать этих людей, при том, что они считают себя более духовными, чем все остальные. В Коринфе апостол Павел знакомится с Акилой и Прескилой. Мы читаем во 2 стихе 19 главы: «И найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». И вот он жил у них, они делали палатки для римской армии, мы с вами об этом говорили в прошлый раз. И Павел начинает проповедовать, начинает говорить Евангелие в местной синагоге. Иудеев там не так много. Но и здесь начинается сопротивление. 5 стих. «А когда пришли из Македонии Силы и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясший одежды свои, сказал к ним: „Кровь ваша на головах ваших, я чист. Отныне иду к язычникам“». И вот это место такого перелома, действительно, с этого момента проповедь апостола Павла обращена прежде всего к язычникам. 7 стих. «И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Юсту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились». И вот это начало Коринфской церкви, она могла быть слабой, в ней могли быть серьезные болячки, но люди пришли к Господу, люди пришли ко спасению. И все же Павлу было тяжело, потому что Павлу казалось, что кругом разврат, и он ощущал себя в некотором смысле как пророк Илия. «Я один, Господи». И вот тут 9 стих. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Я думаю, что вот это стало переломным моментом для самого апостола Павла, потому что когда иудеи его не слушали, когда со стороны язычников было это огромное сопротивление, он мог подумать: «Все, проповедь не получилась, проповедь не удалась, Господь хочет, чтобы я шел дальше». И ему именно в этот момент нужно было ободрение. Предполагаю, что он был удивлен, услышав о том, что у Бога много людей в этом городе. И вот 11 стих, и здесь ключевое слово. «И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию». Он не уходит, он остается. Во многом, я думаю, потому что Бог своим словом и вот особым образом показывает ему, что здесь надо оставаться. А дальше блестящая история, 12 стих. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи», Ахайя — это, кстати, напомню, римская провинция, в которой находится город Коринф, «напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Интересно, что эти иудеи, я не знаю, почему так, я не знаю, почему до них не дошло, я думаю, Господь их удержал. Эти иудеи совершили в каком-то смысле тактическую ошибку. Обвинение, которое они выдвинули против Павла, было религиозным обвинением. «Учит чтить Бога не по закону». Помните, в чем обвиняли Павла раньше? Вот на чем была основана ситуация, например, в Эфесе. Там иудеи выдвигали политические обвинения. Здесь же, в Коринфе, обвинение сводится именно к религиозным мотивам. И Павел готов был уже что-то сказать, но проповеди не было. Нет проповеди Павла перед Галлионом. Почему? 14 стих. Когда же Павел хотел открыть уста, иными словами, вот он только собирался открыть рот, чтобы проповедовать. И тут выступает римский правитель Ахаи Галлион. Кстати, Галлиона часто критикуют. Говорят, что это был человек глубоко циничный. Ему было все глубоко все равно. И, собственно, его ответ этим и продиктован. Может быть и так. Но я не буду критиковать Галлиона. Сейчас увидите, почему. Послушайте его ответ. Галлион сказал иудеям, внимание, не Павлу. Павел даже рот открыть не успел. Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. Знаете, почему мне даже нравится Галлион вот в этой его позиции? Он первым показал пример разделения церкви и государства. То есть, фактически, Галлион говорит: «Значит так, вот это не мое дело. Вы тут спрашиваете о том, по какому закону чтить Бога. Я не имею права, я не буду в это вмешиваться. Я в этом не разбираюсь». Как бы мне хотелось, чтобы сегодня вот этот посыл Галлиона был услышан.
чтобы люди, которые не разбираются, которые не понимают и не лезли в те дела, в которых они, мягко говоря, не сильны. Если бы сегодня Галеон выдвигался во власть, наверное, я проголосовал бы за него. Хотя, впрочем, возможно, в его жизни были какие-то вещи, которые меня бы остановили. Но вот эта история мне очень нравится. Кстати, тут еще один момент. Дело в том, что римское право было основано на прецеденте. И вот решение Галеона, римского правителя, представителя римской власти, во многом имело смысл и дальше. Оно как бы дало охранную грамоту Павлу и другим христианам в политическом смысле. И многие годы эта грамота работала. Потом перестала, мы еще будем говорить почему. 17 стих. «А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галеон немало не беспокоился о том». Вот тут минус такой Галеона, потому что в данном случае он не охраняет порядок, потому что здесь уже идет конкретное избиение, здесь идет конкретное совершенно нападение. И вот это, пожалуй, могло бы меня остановить от того, чтобы голосовать за Галеона. Потому что здесь это разделение заходит слишком далеко. Но заодно мы видим с вами, кстати, еще один вопрос. Когда мы настаиваем на том, чтобы церковь была отделена от государства, насколько далеко мы готовы идти? Вот где границы? Эта история с Галеоном и с Павлом показывает, с одной стороны, важность невмешательства, а с другой стороны, опасности, которые это таит. Кстати, Сосфен — это один из тех, кто пришли обвинять Павла. То есть вот таким образом в Коринфе решались вопросы, зачастую, к сожалению, с позиции силы. Но идем дальше. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Тут несколько моментов сразу. Павел возвращается обратно. Фактически это завершение второго миссионерского похода. Павел собирается вернуться в Антиохию и берет с собой Акилу и Прескилу. Я думаю, что в Коринфе все-таки было уже напряженно. И тут ситуация, за которую некоторые готовы обвинить апостола Павла. В нашем фрагменте будут две такие ситуации, я рассмотрю их вместе, пока только обращу внимание. Дело в том, что Павел дает ветхозаветный обет, ветхозаветную клятву. Мы с вами говорили об этом в конце наших бесед по книге Левит. А были клятвы, которые можно было на себя брать, обещания, которые можно было на себя брать перед Богом. Они были добровольными, они были необязательными, но если уж взял, то обязан исполнять. И вот в чем упрекают апостола Павла. Говорят так: ты ведь живешь по Новому Завету. Зачем тебе соблюдать ветхозаветные установления? Тем более те, которые даже во времена Ветхого Завета были необязательными. Зачем тебе, Павел, было давать клятву Богу? Идем дальше. Я сказал о том, что здесь два упрека против Павла. Мы дойдем до второго упрека, потом я отвечу на оба сразу. 19 стих. Достигнув Эфеса, оставил их там, то есть в Эфесе, это будет потом важно, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Эфеса. Ну и в некоторых текстах, в некоторых рукописях дальше Акила же и Прескила оставались в Эфесе. Вот второй упрек. Были праздники, на которые израильтяне должны были возвращаться в Иерусалим. И вот кажется, что Павел настаивает на соблюдении этого указания. «Мне надо быть на праздник в Иерусалиме». И говорят так: братья, христиане просили Павла остаться в Эфесе, а он хочет вернуться в Антиохию, он хочет обязательно быть на праздник в Иерусалиме. Почему закон имеет такую власть над Павлом? Внимание, он сначала дает клятву Богу по ветхозаветному установлению. Потом настаивает на том, что по закону хочет быть на празднике. Какое право он имеет? Не наше дело обсуждать и осуждать апостола Павла. Однако я прокомментирую этот момент, потому что зачастую вот те же самые рассуждения, которые применяются к апостолу Павлу, мы начинаем применять и друг к другу. Скажу вещь, которая кому-то может показаться новой и необычной. Начну с простого. Мы живем благодатью Божией. Согласны? Каждый из нас спасен и живет Божьей благодатью. И мы отвечаем перед Богом. Бог нас спросит за нашу жизнь. Бог каждому из нас дает свое дело. Благодать – это незаслуженный дар. Так вот, живя не по закону, а по Божьей благодати, мы, среди прочего, понимаем, что Бог с разными людьми работает по-разному. Вот он действует по-разному в жизни каждого человека. Да, для Павла его ассоциация с иудаизмом была все еще довольно важна. И мы не знаем, это такая личная его привязанность, или он просто хочет не отделяться для того, чтобы его все-таки считали своим. Мы не можем здесь по этому поводу ничего сказать. Но если мы живем по благодати, то, внимание, не наше дело вторгаться в жизнь других и указывать им, как им славить и как не славить Бога. У вас есть сомнения в том, что апостол Павел – возрожденный человек? Надеюсь, что нет. А раз нет, то вопрос о том, зачем он пошел в Иерусалим на праздник, или какой обет он дал Богу, этот вопрос между Богом и Павлом. И мне, и вам вторгаться в это совершенно незачем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть люди, которые живут по благодати и при этом готовы указывать всем. Я слышал совершенно странные такие рассуждения. Человек сначала говорит, мы живем по благодати, а потом говорит, а почему в вашей церкви, когда песни поют, не встают? А надо ведь вставать. Есть церкви, в которых иногда стоят, иногда сидят. Кстати, я, когда стал верующим, я пришел в баптистскую церковь, и были некоторые вещи, которых я никак не мог понять. Какие-то из них богословские, какие-то из них практические. Я не мог понять в большой центральной баптистской церкви, почему некоторые гимны слушают сидя, а на других встают. Вот что должно произойти такое, чтобы люди встали? Я даже подумал, что в сборнике гимнов где-то есть пометочка такая. Слушать сидя или слушать стоя. Посмотрел, пометочки нет. Оказывается, как я позже узнал, встают на тех гимнах, которые в большей степени славят Бога. Тогда вопрос, где в меньшей, где в большей? Ну и потом все стало понятно. Оказывается, смотрят на братьев-служителей. Если служители встали, то и всем остальным надо встать. Решается все очень просто. Но мое ли дело указывать другому человеку, каким образом ему славить Бога? Вот в этих тонкостях мое ли дело в это лезть? Конечно, нет. Внимание, если вы по благодати живете, то дайте другим возможность, не ограничивайте других в том, как они поклоняются Богу. Аплодирует он, не аплодирует он, встает он, сидит он, молится он стоя, молится он сидя. Бог с этим человеком разберется. И с вами тоже. Благодать Божия, понимание Божьей благодати, среди прочего, приводит к тому, что мы также понимаем и принимаем свободу для других людей. Идем дальше, 22 стих. «Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию». Вот этот приход в Иерусалим, по поводу которого такой шум иногда делают. Павлу было важно пообщаться с церковью, Павлу было важно увидеть братьев и сестер в Иерусалиме. Особенно после того, как он, ну вот, 2 года почти был в путешествии, отсутствовал. Ему важно было туда прийти. И вот он возвращается в Антиохию. И здесь, строго говоря, завершается второй миссионерский поход. И сразу же начинается описание третьего миссионерского похода апостола Павла. 23 стих. «И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Опять-таки, та же история, которая была в начале второго миссионерского путешествия, это прежде всего посещение тех мест, где он уже был, и утверждение учеников. Это общение с церквями, это поддержка для тех, кто недавно стал верующим через его служение. Апостолу Павлу было важно участвовать в жизни тех, кто покаялся через него. Это была важнейшая часть Божьего замысла. Вы помните, что в конце второго миссионерского путешествия или второго миссионерского похода Павел был в Эфесе. Но это было короткое посещение, большого служения в Эфесе у него не было. И тут на сцене появляется еще один величайший новозаветный проповедник. О нем не так много сказано, но повествование о нем написано очень густо. Буквально в нескольких стихах мы узнаем о нем важнейшие факты. Именно этот проповедник до апостола Павла побывал в Эфесе. Но появляется он в повествовании в 24 стихе 18 главы. «Некто иудей, читаем мы, именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен на начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Вот этот человек, давайте разберемся, что мы знаем о нем. Звали его Аполос, это греческое имя, при этом он иудей, то есть он совмещает в себе и иудейское происхождение, и, как мы с вами еще будем говорить, знание закона, и также понимание греческой культуры. Именно поэтому, кстати, он потом и окажется в Ахайе, в Коринфе. И в послании к Коринфянам мы с вами увидим, что его роль в развитии Коринфской церкви была очень и очень существенной. Итак, иудей, при этом имеющий греческое во многом образование, родом из Александрии. Александрия была городом, где находилась большая библиотека, городом образованности, городом Септуагинты, городом, с которым потом была связана жизнь некоторых из выдающихся отцов ранней церкви. Вспомните хотя бы Филона Александрийского. Так что из центра образованности через Эфес Аполос попадет в центр разврата, в Коринф. Идем дальше. Мы узнаем, что Аполос был муж красноречивый и сведущий в писаниях. Он великолепно проповедовал, великолепно говорил. Я думаю, в этом он был где-то на уровне апостола Павла. Основание для такого вывода, опять-таки, в первой главе первого послания к Коринфянам. Блестящий проповедник. Он был сведущий в писаниях. В данном случае имеется в виду, конечно, Ветхий Завет. Он хорошо знал Ветхий Завет. Он несет служение в Эфесе. Причем интересно, что он нес служение в Эфесе еще до того, как понял и как его наставили в полном смысле Евангелия. Его служение в Эфесе было сильным, но при этом частичным. И здесь закладывается конфликт, который будет развиваться у нас в 19 главе. Идем дальше. Он был наставлен в начатках пути Господня, то есть он знал самые основы, но, как выяснится, он не знал о крещении Иисуса Христа. Он понимал крещение Иоанна Крестителя, которое, в свою очередь, было подготовительным этапом. Его понимание веры было правильным, но не полным. Есть существенное различие между фразой «правильное, но не полное» и словом «неправильное». Вот он не совершал ошибки, но в его понимании веры чего-то не было. Иногда мы действительно встречаемся с людьми и сегодня, у которых понимание Евангелия правильное, но не полное. Они упускают один важный ингредиент. Я понимаю, что мое сравнение сейчас кому-то не понравится, но я все-таки его использую. Вот салат можно приготовить правильно, но не полностью. Забыть какой-то важный компонент. Ну, например, в оливье не положить горошек. И это не то же самое, что приготовить салат неправильно. Правильное, но не полное можно дополнить. Неправильное пришлось бы исправлять и переделывать. Идем дальше по тексту. Он при этом горел духом. Да, Дух Святой на него тогда еще не сошел, так что речь здесь скорее именно о собственном энтузиазме. Вот он с энтузиазмом проповедовал. Учил о Господе правильно. Вот это к вопросу о правильном, но не полном. Зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Опять-таки, это та же самая история, что с апостолом Павлом. Он начинает служение в синагоге. Опять правильно. И к тому же смело. И вот тут Акила и Прескила начинают говорить с ним и объясняют ему путь Господень, объясняют ему Евангелие. И, очевидно, он принимает то, что говорят ему, принимает то, что свидетельствует ему Акила и Прескила, и он идет в Ахаю, он идет в Коринф с рекомендательным письмом от Акилы и Прескилы. И последнее, что мы узнаем здесь о нем, это был хороший апологет. Он сильно опровергал иудеев всенародно. Это был апологет, который спорил как раз с наиболее воинственной частью аудитории, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Вот, он принял, он понял истину, он пришел к истине. Вот теперь его Евангелие, его понимание Евангелия и правильное, и полное. И именно это понимание Евангелия он передает. Но ситуация, которая началась здесь, развивается в 19 главе. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Вот это последствия правильного, но не полного учения Аполлоса в Эфесе. И опять-таки, здесь надо только дополнить, здесь не надо ничего исправлять. То, что произошло в Эфесе, иногда используют как подтверждение мысли о том, что есть особый дар благодати. Мы сначала покаялись, сначала уверовали, а после, через какое-то время, можем принять Святого Духа. Но дело в том, что изначально уверование эфесских христиан было неполным. Павел именно это и объясняет. Третий стих. «Во что вы крестились?» Они отвечали: «В Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Что это значит, будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим, друзья, комментарии ваши. Вот мы говорили в начале эфира про кровавого Бога Ветхого Завета и милостивого Бога Нового Завета. Максим Иной пишет: «Человек сам тогда купался в крови, а человеческое уничтожение себе подобных». Да, Максим, но ведь это совершенно другая формулировка, это совершенно другая постановка вопроса по сравнению с тем, о чем спрашивал Александр в своем первоначальном сообщении. Действительно, человек купался в крови сам, это была его проблема, это его грех. Дело-то в том, что человек сам купается в крови и занимается самоуничтожением без Бога. И сегодня, и на протяжении всей человеческой истории — это, по большому счету, большая история войн и большая и очень кровавая история. Поэтому, конечно, вопрос о том, кто здесь виноват, да? Вот вы как раз в своем подходе, в своем сообщении нас приводите к совершенно конкретному пониманию. Виноват не Бог, виноват человек. Это человеческая проблема, и Бог как раз и меняет эту историю, дает выход из этой ситуации. При этом, мы с вами также об этом уже с вами говорили, войны будут до последнего времени, именно по причине греховной природы человека. Спрашивают, можно ли считать старообрядцев или староверов христианами. Дело в том, что христианство определяется нашими отношениями со Христом. Вот это главная история. Да? Если мы говорим о том, что если мы исповедуем Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем, мы с вами действительно христиане. Если нет, тогда мы можем называть себя как угодно, но этих отношений с Богом у нас нет. И спасения у нас нет. А дальше уже вот все вот эти наши религиозные разделения. София спрашивает про Евангелие от Луки, 16 глава. «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». И спрашивает о том, что означает эта притча. Тут я сразу хочу сослаться на передачу, которая у нас об этом была, и порекомендовать вам послушать наши передачи, которые вы можете найти на сайте theos.fm, раздел «Передачи», ну и там, собственно, по страницам Библии. Найдите, пожалуйста, передачи по Евангелию от Луки, 16 глава. Мы говорили об этой притче, и мы говорили о смысле этой притчи. Иисус ни в коем случае не поощряет неправедность. Иисус говорит, однако, что неверующие люди, люди, которые заботятся только о себе, порой бывают гораздо более изобретательными, чем могли бы быть верующие люди. Нам, христианам, есть смысл поучиться у тех людей, которые сегодня пишут нам сообщения типа «Бога нет», «глупые вы все» и так далее. Некоторым моментам нам есть смысл поучиться. Опять-таки, это не значит, что мы будем учиться неправедности. Но еще, допустим, такой пример, который может помочь. Некоторые атеистические писатели, я не буду называть имен, делают для своего господина, для сатаны, гораздо больше, чем мы делаем для Бога. Они гораздо преданы тому делу, которым занимаются. А почему мы это не делаем? Мы как бы порой начинаем считать, что все по благодати, все по милости. Да, оно по благодати, оно по милости. А преданность-то где? А любовь-то где? А реальное служение где? И вот действительно порою нам есть смысл поучиться у тех людей, которые даже Господа не знают. Завтра будем продолжать беседу. А пока по страницам Библии. Ян Латашинский, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.